And remember, I told you.
И помните, я вам говорил.
That once you learn the material in this course.
Что после того, как вы выучите материал, который предложен в этом курсе.
You have a responsibility to teach to others.
И у вас тогда появляется ответственность передать материал этого курса другим.
You are being graded in the course.
У вас будут оценки в конце курса.
It is my job to make sure you get a good grade.
Моя задача состоит в том, чтобы вы в конечном итоге получили хорошую оценку.
Now, the next portion of the syllabus.
Следующее.
Tells us each of the classes and the topics.
Просто говорит о том, какие темы уроков мы будем следовать.
We are on the third class.
Мы уже на третьем уроке.
And we're going
лекции.
To talk about Sephardic Jewry.
Мы поговорим о сефардских евреях.
Those Jewish people that originate from Spain and the Iberian Peninsula.
Еврейский народ, который выходит именно из Испании и Иберийского полуострова. Перидейского.
And we're going to talk about the Spanish expulsion.
И мы поговорим об испанском рассеянии или испанском изгнании, точнее.
But before we do that, I want to summarize.
Но до того, как мы сделаем это, я хотел бы просто обобщить то, что мы прошли до сегодняшнего момента.
To prepare you well for a portion of the examination.
Для того, чтобы подготовить вас к части контрольной работы.
So why did Jews do better under Islam than Christianity?
Итак, почему евреи у евреев было больше бенефитов в жизни под исламом, нежели под христианством?
First of all, socially.
Во-первых, социально.
Jews had this dehemis status under Islam.
В исламе у них был вот этот специальный особый статус dehemis.
And they had no status under Christianity.
Под христианством не было никакого особого статуса.
The dehemis status was a low status.
Статус dehemis был невысоким статусом, приниженным статусом.
But it was a status.
Но, однако, каким-никаким, но статусом.
And it required the Islamic authorities to protect the Jews.
И этот статус гарантировал неприкосновенность иудеев перед мусульманскими правителями.
This was a universal statute or law.
Это что-то, что было под мусульманским правлением как бы вселенским законом.
Under what's called the Pact of Omar.
Помните, Пакт Омара.
Now also, under Christianity, wealth, riches were a bad thing.
Помните, под христианством также богатство и материальные какие-то вещи, это считалось чем-то обычно не очень хорошим в этом контексте.
People were to work the land in agriculture by the sweat of their brow.
Идея была простая, что человек должен был в поте лица работать.
And so, Jewish people that attained wealth were not looked highly on.
И евреи или евреи иудеи, который каким-то образом стал богатым человеком, не привлекал к себе положительных взглядов.
This was not true under Islamic rule.
Под исламским правлением это не было так.
Islam did not demean wealth. Did not demean wealth.
В исламском богословии богатство, это физическое богатство, это оно не преуменьшается. То есть никто не смотрит на человека как бы, что нет связи с понижением духовности.
Then the religious reasons.
Плюс к этому всему религиозные причины.
The Jews did not kill Muhammad.
А помните, иудеи, так сказать, не убивали Мухаммеда.
And Jews and Christians fought over the interpretation of the scriptures that they shared.
И иудеи и христиане практически воевали с друг другом, кто предоставит более качественную, аккуратную интерпретацию одного и того же текста.
Christians had to win the argument of their interpretation.
Христианам было необходимо одержать победу в этом аргументе.
Because they had to show superiority and triumph and theological triumph over the Jew.
Потому что как бы в христианской системе, которая смотрела на себя как более продвинутую религию, нежели чем иудаизм, необходимо было достичь вот этой вот доказанной победы духовной.
But Islam believed that both Christian and Jewish interpretation was corrupted, that the Bible, that the scriptures were corrupted.
Мусульмане подходили по-другому. Они говорили о том, что иудеи, что христиане, они все отошли от истинных путей.
So they largely ignored Jewish theology.
То есть поэтому иудейское богословие, грубо говоря, было им по большому счету до лампочки.
It was not important for them.
Это что-то, что не делало погоды.
Islam was not an outgrowth of Judaism.
Мусульманство напрямую не являлось как бы продолжением иудаизма.
And so it was not so competitive.
И потому что мусульманство не вышло напрямую из иудаизма, не было такого же соперничества, которое было в христианстве и иудаизме.
Christianity was an outgrowth.
В каком-то смысле христианство выросло из недр иудаизма.
And so there was competition.
И естественно была вот такая вот братская или не совсем братская конкуренция.
Islam did not purport to be the new Israel.
Ислам не говорил, что мусульмане как таковые это новый Израиль.
The church did.
А церковь говорила, что они новый Израиль.
And so for Christianity,
и для христианства,
persecution of the Jews,
преследование иудеев,
was doing God's work.
В своем неправильном понимании было что-то, что в каком-то смысле исполняло волю Бога. Наказание как бы виновным.
Politically.
Политически.
Christians were more threatening to Islam than Jews.
А христиане были для мусульман проблемой. Иудеи не были для мусульман как таковой проблемой.
Christians were more sizable in number.
Христиан было намного больше, и отсюда шла угроза.
And Christians had protexia with armies. In various countries.
И во многих странах, часто враждебных странах, у христиан была очень серьезная военная протекция.
And Christians were more evangelistic.
Более того, христиане были намного более, если мы можем так сказать, евангелизационно настроены.
Jews did not have any protexia.
У иудеев не было такого рода военной протекции.
And Islam did not have a religious and a political authority over their subjects. It was all religious.
Islam did not have religious and political.
Right.
It was religious and political, or
it was
just
all
religious.
In one.
It was all in one. Yeah, okay. Okay. В мусульманстве не было разделения власти между религиозной властью, то есть властью над религиозными вещами, и потом властью над политическими моментами. В мусульманстве не было разделения между религией и политикой.
But under Christianity there was the church. And there was the state.
А в христианстве была церковь и было государство.
Sometimes the church was good And the state was bad.
Иногда
for the Jews.
Церковь была хорошим, хорошая для иудеев, в то время как государство было плохим.
And sometimes the state was good, and the church was bad.
Иногда наоборот, государство было хорошим, церковь была в плохом отношении.
It was hard to find a time.
И в принципе мы затрудняемся найти время.
When both the church and the state were good for the Jews.
Когда и церковь, и государство для иудеев были просто выше крыши.
At the same time.
Одновременно.
Economics.
Экономика.
The Jews tended toward towns and urban.
Иудеев как-никак практически всегда привлекала к себе городская жизнь.
And Christianity during this time was more agrarian.
Христианство в это время было более аграрное, было более деревенским, если можно так сказать.
But the Jews could not own land.
Именно в это время, а иудеи не могли владеть землей.
And so they had to move into trade and commerce.
И одна из предпосылок к тому, что они стали хорошими бизнесменами, то есть занимались торговлей, это потому, что они не могли заниматься сельским хозяйством.
But they were very restricted as to their professions.
Но более того, we're still talking about Christianity now, or
Christianity. We're restricting.
Под христианством мы еще пока говорим о христианстве. Даже в торговле или в профессии, точнее в профессиях различных, были достаточно существенные лимитации, лимиты того, в какой профессии иудей, еврей мог себя увидеть.
And so they were forced into money lending.
И в силу этого money lending у нас что еще ростовщичество. Много евреев пошло в ростовщичество.
And this causes big problems for the Jews throughout the Middle Ages.
И на протяжении средних веков для обыкновенных евреев это действительно вот этот феномен еврейского ростовщичества вызывает очень-очень большие проблемы для всех евреев.
The Muslims did not undermine or disparage towns. Towns and trade.
Для мусульмане больше поддерживали центральную городскую жизнь, нежели чем христиане когда-то.
And so the Jews in the Islamic lands.
И поэтому иудеи в исламских землях
were able to partake of a variety of trades.
Находили себя в профессиях более широкого профиля, нежели под христианским правлением.
Okay. So under Islamic rule,
Итак, под мусульманским правлением
there is subordination
есть,
of the Jews.
Субординация иудеев мусульманам.
Under Christian rule,
под христианским правлением,
there is separation.
Мы видим разделение.
And that is the basic underlying difference.
И это самая главная разница. Здесь субординация четкая, здесь непонятная, но разделение.
Now you will remember.
Вы вспомните.
That the Christian missionary said.
Что один христианский миссионер сказал.
You cannot live amongst us.
Вы не иудеям, he said to the Jews, yes. Он сказал иудеям, вы не можете среди нас жить
as Jews.
И оставаться иудеями.
And so we have conversion.
И поэтому обращение, мы видим феномен обращения именно в христианство.
And the state or the Christian sovereign said.
И государство или правитель этого государства говорит.
You cannot live amongst us.
Говорит то, что когда-то сказал миссионер. Вы можете пожить у нас, но надо обязательно обратиться. Если не обратились, вы не можете оставаться среди нас.
And so we have expulsion.
И в то время, когда иудеи не обращаются, у нас идет что? Изгнание из этих земель.
And the Nazis and the Nazis said,
нацисты позже уже сказали,
you cannot live.
Нацисты уже сказали, вы не можете жить.
And we have annihilation.
И тогда идет полное разрушение. То есть видите вот эту такую лестницу.
I'll take a few questions.
Время на пару вопросов. Could you just, this was a very good quote, could you just give those three things again?
Yeah,
я попросил, чтобы вот эти вот три ступеньки, он быстренько еще раз сказал, кто сказал вот эти три, потому что это важно.
The missionary said, you cannot live amongst us as Jews.
Христианский миссионер сказал иудеям, вы не можете жить среди нас, как иудеи.
The state or the king said, you cannot live amongst us.
Обычно государство, имеется в виду христианское государство, или правитель этого государства сказал, что вы не можете жить среди нас.
And the Nazis said,
и потом уже третья ступень, которая показывает себя в фашизме, это дальше.
Have a right to live.
Вы не можете вообще жить. То есть вы не можете жить среди нас, оставаясь иудеями. Потом государство говорит, вы не можете жить среди нас. И третье уже, вы не можете жить.
We have a stepping up, a ratcheting up precedent starting with...
То есть, видите, вот эта штука, она начинает идти дальше и дальше.
Starting with conversion, forced conversion.
Начиная с насильного обращения в веру.
And when that did not work,
когда это не работает,
expulsion,
изгнание из благодатных земель,
and when that did not work,
а когда это не работает,
annihilation,
разрушение, полное разрушение. There's a question.
Yeah.
Паш, пожалуйста, вопрос. Да, будь добр, да. Меня попросил Саша, которому мы все очень-очень благодарны за его работу, вот, которую он проводит очень долго, веками, наверное. Вот. И он попросил, чтобы все не ленились и подходили к микрофону. Пожалуйста.
У меня такой вопрос. А почему правители, короли, там, цари, если они были правителями христианского государства, они прекрасно, они читали Библию, да, читали все. Почему они, как в Библии написано, что не тот иудей, кто по наружности, а тот иудей, кто внутри таков. И я считаю, что христиане, они, если истинный ты христианин, то... Ты знаешь, что ты иудей, ты, внутри ты, ты
тебя
привился.
Это связывает, ты не можешь уже антисемитом быть.
И ты уже не можешь,
случае, да?
Вот этим заниматься, Почему вот они знали это, все равно делали такие вещи, что заставляли именно насильно вот это прививали.
Спасибо. So here's the question. So here you have Christian monarchs who presumably read their Bibles. And, the Bible does tell you that someone who is a Christian, Gentile Christian, that the idea that a Jew is not someone who is outwardly such, but who is such inwardly. So right away, for even a Gentile Christian, it connects you with Jewish things. So what was their psychological makeup to even think of expulsion and persecution of the Jews, since they share this heritage with them?
Yeah, that is a nice thought.
То, что ты говоришь, действительно, было бы здорово, если бы они так думали.
But the monarchs were getting their interpretation from the ecclesiastical authorities.
Но обычно это работало так, что христианские монархи получали свое, брали свою информацию, так сказать, от церковных, от, если можно выразиться, от церковников.
And the ecclesiastical authorities are getting their interpretation.
А в свою очередь церковные власти того времени
from the early church fathers.
А тоже, собственно, не выдумывали свои интерпретации, а они брали это от отцов церкви. То есть первые где-то второе, от 2-го, 3-го, 4-го века, где-то так.
And the early church fathers,
а многие ранние отцы церкви
were filled with anti-Jewish sentiment.
В силу различных обстоятельств того времени были, можно сказать, исполнены антииудейских, иногда антисемитских взглядов.
I am sorry to say.
Мне жалко, что я даже okay. мне приходится говорить это, но это так.
One more question.
У нас время еще на один вопрос, пожалуйста. Вопрос такой, очень простой. Почему?
Ага. I want to call just a few things here. I mean, just in truth, terrorism in Holy Land and other places originally a century before recent tool of the Palestinians cause was invented. In Jews lived for hundreds of years. The Jews were periodically robbed, raped, or in places massacred. And in many instances, the survivors were obliged to abandon their possessions and run. It was the law of the land in the Muslim.
What's your question? Because you can't argue right now. You need to ask a clarification question. Okay, so that's the question. Okay.
What happened to the true believers in this dark age?
Okay. Daniel, because you went too fast, I can't really give the whole thing. So I'll no. But I'll ask the question. I'll ask the question. And we'll get a response. Because did you get what he was saying? Okay. Okay. Вопрос был такой. So let me just translate it. Okay. The question. Yeah. Вопрос был очень простой. Почему мы называем темные веками, темные века темными веками? Вот.
Why do they call it dark ages?
Yeah.
Okay, I think I said earlier.
Я думаю, что я уже упомянул раньше.
That sometimes it's called medieval period.
Что иногда мы называем это средневековым периодом, да?
I think that dark ages.
Но когда мы говорим о темных веках,
usually refers to a non-Jewish setting.
Обычно идет речь о нееврейском контексте.
But scholars today are finding.
Но сегодня ученые, которые исследуют вот этот вот период,
that it really wasn't so dark.
Что на самом деле это не совершенно неправильное название и никакой такой особой тьмы в темные века, собственно, и не было.
That it was actually a lively time.
Что это были века, которые мы по ошибке назвали с вами темными, что в это время было очень много живого и продвинутого.
It was not about people walking around in black and white.
Никто не ходил в черном и в белом, в основном в черном.
But they really were colorful.
А что действительно были совершенно разные цвета использовались и все и это только как люди одевались.
And it was dark because we did not know a lot about it for a time.
И причина, по которой это было темными веками, это может быть потому, что у нас не было достаточно информации, которую мы начали получать позже.
Now we know more about it through
scholarly
research.
Сегодня после исследования, после серьезной научной концентрации на этот период, мы знаем намного больше, что происходило, какие движения были и так далее.
And for the Jews, it was the best of times.
А что интересно, что средневековый период для иудеев был, наверное, самым
And the worst of times.
Одновременно и самым лучшим, и самым худшим периодом. Daniel, you cannot argue like this. You need to respect. Go ahead.
Under Christian, Christian rule was not always. Terrible for the Jews every day.
Смотрите, христианское правление над евреями ни в коем случае не было каждый день проблематичным и каким-то, знаете, гнет такой постоянный. Нет, оно не всегда так было.
And Islamic rule was not utopia every day.
И, безусловно, то, что я говорил о том, что при исламе было больше бенефитов, я не хочу, чтобы вы поняли, что прямо уж иудеям жилось, как жизнь малиной казалась под мусульманами. Это тоже неправильно.
But the best research shows,
но сегодняшний консенсус в исследованиях вот этого периода показывает,
that the Jews generally did better,
что в основном, в общем, богодоль, иудеи себя чувствовали лучше
under Islamic rule
под мусульманским правлением, нежели чем под христианским правлением.
And perhaps that is why,
и, может быть, возможно, из-за этого.
The Jews have a shared, not shared, have a collective memory,
finish that sentence.
Of the Inquisitions, the Crusades.
И вполне возможно, что поэтому сегодняшняя еврейская психологическая настройка как бы коллекционирует вместе в одно и то же воспоминание все христианские преследования, как бы от начала до конца, погромы, крестовые походы и т.д. и т.п., как бы в одном в таком пакете.
Collective memory hardly of
но
Islamic persecution.
Хотя под мусульманами были преследования, но еврейская психологическая настройка как бы не скомпактовала их. То есть они были, но их как бы не помнят в таком же, на таком же уровне.
When we get to the modern period,
когда мы приходим уже к современному периоду,
Jews have done so much better under Christian in Christian countries.
Все переворачивается наоборот. В основном иудеи намного лучше себя чувствуют в христианских странах,
than in Islamic countries.
Чем в мусульманских странах.
Let us move forward.
Давайте продолжим.
To the Sephardic Jewry.
I think this is the Sephardic
Jew. Introduction and overview.
The first one is was.
Oh, wait. Yeah, let's go back to that. We got to go back one
можно
more.
Можно второй слайд, Сашенька?
Just go back one more.
Yeah, it says the 9th of.
That's it. That's it. Okay, yes. Good. Okay. the 9th of Av is a terrible time for Jews.
9 Ава это действительно ужасное время для иудеев.
Throughout the world.
И когда я говорю иудеи, евреи, я использую как синонимы через весь мир.
I meant throughout the ages.
Прошу прощения, он говорит не во всем мире, а как бы через все века.
The first temple was destroyed. On the 9th of Av.
Первый храм, традиционно мы знаем, что был разрушен 9 числа месяца Ава.
The second temple was destroyed on the 9th of Av.
Второй храм традиционно тоже был разрушен в то же самое время, тот же самый день.
And the Spanish expulsion occurred on the 9th of Av.
И испанское изгнание произошло тоже 9 Ава.
For on March 31st, 1492.
Марта 31 марта.
31st.
Okay. 31 марта 1492 года.
The expulsion decree came forth.
Постановление было подписано и приведено в действие об изгнании 1492 31 марта.
The Jews had 4 months to leave.
Иудеям дали 4 месяца, чтобы выехать.
And they had to leave by July 31st, 1492.
31 июля уже этих семей должно ног не должно было быть на этой земле.
Now the Jews had been there for 800 years, maybe 1500 years, long time.
Иудеи жили на тот момент в Испании больше 800 лет, может быть, даже намного больше, чем 800 лет.
In fact, in the book of Obadiah,
в книге пророка Авадии даже мы читаем,
we may have a mention of the Spanish Jews.
Вполне возможно, что на тот момент уже даже упоминалось по имени вот этих вот, что потом будет как испанские евреи.
In verse 20.
Это 20 стих.
What is the chapter here? Or is it only one chapter? One chapter.
Okay. In verse 20. Это в Авадии только одна глава, 20 стих.
And it says in part.
И там написано вот что, я кусочек зачитаю.
And the captives of Jerusalem,
и взятые в плен иерусалимляне,
which is in Sepharad,
которые в Сфараде,
shall possess the cities,
они возьмут города
of the Negev.
Негева.
And Sepharad is there, perhaps and alluding to Spain.
Еще раз, это книга Авадия, 20 стих, там одна всего глава. Не ищите вторую, первая глава, 20 стих. То есть упоминание, как там по-русски? Let's just hear this in Russian, exactly. Кто-то, если открыл, будьте добры, прочитайте. А, о, спасибо, видите, какая технология, Сашенька, спасибо. И переселенные из войска сынов Израилевых, я не вижу все, что там написано, просто мы видим находящиеся в Сефараде. То есть вполне возможно, что уже на тот момент служения пророка Авадии мы, евреи, уже жили в Испании.
They would have been there even before the Babylonian captivity.
То есть в каком-то смысле мы можем сказать, что они были еще там до Вавилонского пленения.
About 600 BCE.
То есть до 600 года до нашей эры.
They were there during the Second Temple period.
Они жили там во время второго храма.
Under Greco-Roman rule.
Под греко-римским правлением.
We know they were there.
Мы были там.
At the turn of the calendar from BCE to CE.
В то время, когда календарь перешел с до Рождества Христова в нашу эру.
Tradition tells us.
Традиция говорит нам.
That Paul, the apostle Paul,
что апостол Павел
appeared in Spain.
Бывал также в Испании.
Preaching to Jews in the synagogue.
Проповедовал иудеям в синагогах.
In 312 CE.
В 312 году нашей эры.
Constantine converted to Christianity.
Константин, приняв христианство.
And the whole Roman realm converted not too long thereafter.
Практически повел за собой всю Римскую империю, чей переход традиционно в христианскую веру произошел сравнительно быстро.
And the Jews of Spain were under Christian rule.
Иудеи Испании вдруг нашли себя под христианским правлением после этого времени.
Spain was part of the Roman Empire.
Почему? Потому что Испания была частью Римской империи.
During the 6th and the 7th centuries.
Во время VI и VII века
the Visigoths ruled.
Правил Visigoths. Is this a person?
It is a religious group. A group. Christian.
Okay, you'll explain this?
Yeah.
Okay.
Yeah. A heretical sect.
Ага. Еретическая, христианская еретическая секта правила Визигас, сейчас он объяснит, правила над этой территорией.
They denied the deity of Jesus.
Они отвергали божественность Иисуса.
And they denied the Trinity.
И отвергали триединство Бога.
And they were very harsh on the Jewish residents.
И вместе с этим они неимоверно ужасно относились к иудеям, которые жили среди них.
And most Jews were forced underground.
Большинство иудеев, так сказать, ушли в подполье.
Then a Visigoth leader converted to Catholicism.
Через какое-то время один из главарей вот этого правления Визигас, который мы называем, хоть газ он никуда не вез, но Визигас, он переходит в католицизм.
And persecution of the Jews continued.
И продолжается то же самое преследование иудеям, только теперь под новой эгидой.
Then the Moors, which is Islamic.
А моры, да, как мы знаем из истории, которые были мусульманами,
started to capture more and more.
Начали захватывать больше и больше земель.
Of the Iberian Peninsula.
Миша, как ты сказал по-русски, только громче? Иберийский полуостров?
Пиренейский
полуостров. То есть моры стали захватывать больше и больше территории Пиренейского полуострова.
Which is Spain and Portugal.
Что сегодняшняя современная Испания и Португалия.
And so In the year 711,
в 711 году, тоже наша эра, естественно,
the Jews came out of hiding.
Иудеи, евреи вышли, так сказать, из подполья.
They were happy with the change.
Они очень были, очень рады изменениям ситуации.
But for the Jews, it did not turn out to be so good.
Но в конечном итоге так уж хорошо, вот это вот изменение не принесло ожидаемых результатов.
They were the fundamentalist Islam. They were Islamic fundamentalists.
Это были не просто мусульмане, так сказать, продвинутого толка в культурном смысле, а это были фундаменталисты мусульмане, которые пришли к власти и поработили вот эти земли.
For 800 years now,
и теперь уже 800 лет,
the Christians and Muslims,
христиане и мусульмане,
were ruling on the same Iberian Peninsula.
А правят над вот этим Пиренейским полуостровом вместе.
Then what is called the Reconquista.
После этого случается такая вещь под названием Reconquista. Сейчас мы объясним.
The Christians gradually took back.
Do we want to go to other slides?
Not yet.
We still
here. Okay. Reconquista – это обратное завоевание. То есть христиане начинают воевать с мусульманами.
The peninsula.
И, да, и вот этот полуостров христиане берут опять под свой контроль.
And in 1492,
и теперь уже в 1492 году
it was all Christian.
Reconquista от слова перезавоевание. Можете прямо так и написать, перезавоевание, Reconquista, что христиане забрали, это 1492 год. What's the connection with the expulsion? Because he's saying the expulsion took place in 1492.
Yeah, well, I wanted to give a quick overview, first of all.
Он говорит, сейчас я обобщу вот это все дело, вы увидите связь.
Ага.
The Jews were not expelled in the 6th, 7th centuries under this Vigigas thing. They just went under
yes,
Heinrich.
Right.
Их не изгнали в 6-м, 7-м, и они просто ушли в подполье. То есть они там и остались, yes. Просто прекратили визуально рисоваться.
1492, это
9-е ава,
это их.
Понятно, окей. Keep going.
Okay, so... the Jews were looking forward to an enjoyable time, an enjoyable stay under Christian rule.
Опять-таки, иудеи, теперь которых вот уже освободили от фундаменталистского правительства мусульманства, теперь надеялись, что опять-таки под новым христианским правлением здесь заживется лучше.
But for the Jews of Spain,
но для иудеев Испании,
the ninth of Av was coming again.
Девятая Ава опять возвращалась в круговороте календаря.
When the unconverted Jews were expelled from the land.
Те иудеи, которые не, формально не приняли христианство, были изгнаны из испанских земель.
One Jew who worked for the king.
Один из евреев, который работал приближенным царя, был приближенным царя.
Don Isaac Abarbanel.
Его звали Дон Исаак Барбанель.
Tried to get the edict reversed.
Он попытался, мы немножко говорили об этом, попытался, чтобы этот эдикт пересмотрели.
He was unsuccessful.
Он не смог этого сделать.
And he said this in a writing.
И вот что он записал, и это дошло до нас.
From the rising of the sun to its setting.
С того момента, когда солнце встает, и до того момента, как оно садится.
From north to south.
От севера до юга.
There never was such a chosen people.
Не было ни тогда, никогда такого избранного народа.
As the Jews of Spain.
Как иудеи Испании.
In beauty and pleasantness.
В красоте, в качестве их культуры.
And afterwards there will never be.
И после этого никогда больше не будет.
Another such people.
Такого рода людей.
God was with them.
Бог был с ними.
The children of Judea and Jerusalem.
Дети Иудеи и Иерусалима.
Many and strong.
Их было много, они были сильные.
A quiet and trusting people.
Они были приятные и доверчивые люди.
A people filled with the blessing of God.
Наполненные благословением Бога.
With no end to its treasure.
Без конца в своем сокровище.
Now, the Jews in the diaspora.
Иудеи в изгнании, в диаспоре.
Broke down into two cultural groups.
Разделились, we're talking about after this, yes? Or independently, just parallel. Something else we're talking about. Okay, иудеи в диаспоре практически были разделены на две такие культурные группы, группировки.
They are the Ashkenazic Jews.
То есть ашкеназские евреи.
And there is the Sephardic
и
Jews.
И сефардские евреи.
And the Ashkenazic Jews originated in the German lands.
Ашкеназ или ашкеназские евреи – это выходцы из Германии.
And the Sephardic Jews emanated from the Spanish lands.
Вышли из испанских земель.
And they have two unique experiences.
И у каждого из них уникальный опыт в жизни.
And two separate cultures.
И две культуры, которые неимоверно отличаются друг от друга.
Now we can look at the next slide.
Следующий слайд, пожалуйста.
And we can look at Spain, or the Spanish Jews. Well, there it is. Spain under Islam. Islam, the golden years.
Испания под властью ислама. Прошу прощения, мы используем слайд, который не был готов сегодня по ошибке. И поэтому здесь немножко сдвигает. Вы простите нас. Испания под властью ислама. Золотые годы.
Here's the best of times for the Jews.
То есть, действительно, можно назвать это золотым периодом для евреев.
The 10th to the 11th century.
С 10 по 11 века нашей веры. Нашей эры.
There was a type of Jewish Islamic symbiosis.
В этот момент был такой симбиоз или обоюда переработка шла между мусульманством и иудаизмом, то есть тесное сотрудничество.
The poetry tells us a lot about this period.
Очень много поэзии и очень много информации мы можем почерпнуть из поэзии того времени.
Jews always wrote poetry for the liturgy, the Jewish liturgy.
Безусловно, евреи всегда для иудейской литургии составляли поэтические, использовали поэзию для синагогальной литургии.
To be used for synagogue worship. Now in Spain.
Но теперь в Испании в это время.
They began to touch on secular topics.
А еврейская поэзия теперь несколько уходит от своей религиозной централизованности и переходит теперь уже на культурную жизнь Испании.
They mirrored what their host was doing.
В каком-то смысле иудейские поэты, жившие вот в той мусульманской Испании, были в каким-то образом зеркалом того, что было видно у мусульман в их культуре.
They wrote about the beauty of life.
Они писали о неимоверной красоте жизни.
And about love.
Писали о любви.
And wine.
О вине.
And gardens.
Are we talking about the wine and the Muslims?
The wine and the
wine. The wine and the Muslims. You're saying that they mirrored the Muslim culture. The poetry. You mean the non-religious Muslim culture? Because
yeah,
the wine
yeah,
is
yeah,
the issue.
Yeah, yeah,
okay,
yeah,
you mean
that. Yeah,
yeah. Okay. То есть здесь идет, когда он говорит, что эта поэзия еврейская была как бы зеркалом мусульманской культуры вокруг них, мы имеем здесь в виду культурное мусульманство. То есть они писали и о вине, которое в религиозной исламской мысли запрещено. Я вот эту вот поправку спросил у него.
And they used the Hebrew from the Hebrew Bible.
И использовался в этой поэзии иногда и иврит, библейский иврит.
In response of the Muslims using the Quran.
Точно так же, как в тот момент, мусульманские
Arabic.
Поэты использовали не просто арабский язык, а арабский язык именно коранического периода. То есть он показывает вот эту параллель, которая идет между иудеями и мусульманами тому времени.
And when they wrote poetry,
и когда они писали эту поэзию,
of course they wrote with a knowledge.
Они писали со знанием того,
of, the Bible,
знание с, yeah, действительно Библии, то, что они читали из Танаха.
But when we read it, we can get a sense.
Но когда мы читаем то, что они написали, мы как бы черпаем определенную информацию
of their, experiences in Spain.
О том, как евреи чувствовали себя вот в той исламской Испании.
During this period of time.
В это время, помните, с 10 по 11 век.
Listen to Moses ibn Ezra.
А послушайте, что написал Моисей ибн Эзра.
Who writes on the garden.
Который пишет о саде.
The garden wears a colored coat.
Сад носит на себе прекрасные разноцветные одежды.
The grass has colored robes.
Трава восходит от пола просто шикарно одетая.
The trees are wearing checkered clothes.
Деревья одеты в одеяние в клеточку.
Before them marches a row. In front of them marches a row.
Перед ними идет парадом роза.
Free of the leaves that guarded.
Освобожденная от лепестков, которых когда-то сдерживали ее.
No more to wear his prison clothes.
Больше не нужно носить свои тюремные одеяния этой розы.
So here there are allusions to the Garden of Eden.
В каком-то смысле здесь иллюзии такие идут, не иллюзии по-русски, а здесь параллели с Эдемским садом.
Joseph and the coat of many colors.
Связь с историей Иосифа и разноцветными одеяниями.
And also to kings.
Царственности.
And you can see the setting.
Вы видите немножко такой фон, да, как чувствуется, как они себя чувствовали.
That as Joseph is released from prison,
как Иосифа освобождают от оков темницы.
So the Spanish Jews felt they too.
И испанские евреи тоже чувствовали на тот момент, что их как-то тоже они чувствовали себя свободными от вот этих вот оков темницы.
Were released from prison.
Что они тоже обрели определенную свободу.
Then there were the Jewish courtiers, court Jews, court. They served in the court of the sultan.
Были и те иудеи, которые работали, то есть и они были приближенные султана.
And for example, I told you about Samuel Hanagid.
Помните, мы говорили о Шмуэле Ханагиде, да, в одной из лекций?
He was the political head of the Jewish community in Granada.
Помните, в Гренаде он был политической главой еврейского общества.
And he used his position to help the Jews.
И он пытался постоянно использовать свое положение перед перед султаном для того, чтобы помочь как-то еврейскому народу.
He knows the Talmud.
Он был знатоком Талмуда.
He serves in the military.
Он был военным.
He's a poet.
Он был поэтом.
He writes stories about his victories on the battlefield.
Он был писателем, особенно писателем на военные темы.
He knows Arabic.
Он знал арабский.
And he helps the Jews in Spain.
И он помогает евреям, как вот это уважаемое связывающее звено.
And in Northern Africa.
А также в Северной Африке, Марокко и вот это вот.
And in Egypt.
В Египте.
And Sicily.
А в Сицилии.
And in Jerusalem.
Даже в Иерусалиме.
And in the Babylonian academies.
И в вавилонских академиях, помните, да? Ирак, Иран.
He is the model.
Он модель,
of those who rose in Spain,
которые потом начинают в Испании восставать на, как бы на помощь своему народу.
And help their brethren.
И, да.
And help. He bought scriptures.
Что он делал? Он покупал, скупал и финансировал копировку писаний.
And gave it to those who wanted to study.
И распространял среди тех, кто, у кого было желание учиться.
He gave olive oil for lamps in the synagogues.
Он также распространял оливковое масло для использования в синагогах для минор.
He gave money to the needy throughout that part of the Jewish world.
И в это время через вот эту еврейскую общину он был одним из главных финансистов еврейской благотворительности среди евреев для бедных евреев.
Then there were the Jewish physicians.
Безусловно, кроме него было много еврейских врачей.
Like Хасдей ибн Шапрут.
Мы говорили о Хасдей ибн Шапруте.
He discovers a medical formula.
Он находит медицинскую формулу.
And he becomes the inspector of customs.
И становится инспектором пограничных грузовых передвижений.
He's also a doctor.
Он врач.
He's an authority on the Jewish law.
Он эксперт в еврейском в законодательстве.
He serves in the court of the caliph.
И одновременно с этим он служит, то есть ему еще там и платят, при дворе калифата.
And he is well respected by the Jewish community.
Его уважают и в еврейской общине.
But he's also well respected by the Islamic authorities.
И верхушкой мусульманской власти.
There was this dual curriculum.
Помните, мы говорили о двойной программе обучения.
Where the Jews would study Hebrew Bible.
Где иудеи в тот момент не только исследовали именно просто еврейские писания, духовные,
Mishnah and Gemara,
и Танах, включая Мишну и Гамору, что вместе Мишна и Гамора — это Талмуд.
The rabbinic strike that. The Jewish philosophers.
Различных еврейских философов.
And the commentaries,
и дополнительные комментарии на сами Святые Писания.
But they also,
но кроме этого всего,
studied math,
использовал вот эта вторая часть программы, и математика, и
medicine,
астрономия, и медицина.
Medicine, and many other subjects.
И такого рода, много такого рода предметов.
It's kind of like messianic Jews.
А в каком-то смысле они очень были похожи на сегодняшних мессианских евреев.
We do not only study the Hebrew Bible.
Мы не только погружены в исследование еврейской Библии.
We study the New Testament as well.
Мы изучаем Новый Завет также.
And literature and history.
И литературу, и историю, которая зачастую не имеет отношения
and other topics as well.
К какому-то религиозному познанию. И мы не лимитируем себя только религиозной мыслью.
We already talked about Dehimmah status a lot.
Мы поговорили уже очень много с вами о вот этом статусе Dehimmah.
I'm not going back over that.
Я не буду об этом говорить сейчас.
But I want to mention briefly two key persons.
Но я бы хотел упомянуть достаточно быстро два очень-очень важных, двоих очень-очень важных персонажей или людей в еврейской истории того времени.
During this period in Spain.
В Испании.
Okay. And we will talk about each of these later in the course.
И дальше, поскольку как наш курс будет продолжаться, мы поговорим о каждом из них чуть больше.
Judah Halevi is the super Jew.
Иуда Халеви, Халеви, скорее всего, он как бы такой, как бы вот он назвал как супермен, да, только суперевреи, да, вот.
He's a philosopher.
Уберменш такой. Он философ.
Par excellence.
Он философ до такой степени, что лучше не бывает.
And he is a poet.
Он поэт.
Par excellence.
Да такой, лучше которого нет.
One of the most famous poems.
Одни из самых знаменитых поэтических произведений, поэм.
Written by Judah Halevi.
Тоже написано как раз Иудой Халеви.
Shows us that as good as Spain was,
показывает нам, мы можем видеть это в его поэзии, что как бы хорошо в Испании все не было,
Jews realized that they were in the diaspora.
Иудеи все равно чувствовали и понимали, что они живут в диаспоре.
My heart is in the east.
Послушайте, мое сердце на востоке.
That's referring to Jerusalem.
Естественно, Иерусалим.
And I in the west.
А я на западе.
That's referring to Spain.
Естественно, об Испании.
How can I find taste in food?
Как моя пища здесь может мне казаться вкусной?
How shall it be sweet to me?
Как я буду находить сладкое сладким?
How can I do my vows and my bonds?
Как я могу исполнить свои духовные клятвы перед Богом?
While Zion lies under the chains of Edom.
Пока Сион повержен под цепями Эдома.
Edom is Christianity.
Эдом в талмудической мысли это христианство, это кодовое название такое.
And I in Arab chains.
А я в арабских оковах.
It would be easy for me.
Было бы легко для меня.
To leave all the good things of Spain.
Оставить все благо Испании.
Just to look at the dust.
Просто чтобы увидеть пыль.
Of the desolate or fallen sanctuary.
Упадшего храма.
The sanctuary being in Jerusalem, but it did not exist.
Естественно, как бы вот это вот храм, который находится в Иерусалиме, но который на тот момент уже не существует.
It was destroyed. It was fallen.
Естественно, он уже разрушен был.
But just to behold it.
Но да, видите, как, то есть, что у него на душе, да, то он просто хочет увидеть даже пыль,
которая
уже удовлетворит его. Вот это влечение к этому месту.
He writes the Kazari.
Он пишет потом вот эту книгу Казари.
Which is an apologetic for the Jewish faith.
Казари практически это такой апологетический или трактат в защиту еврейской иудаизма.
Over Islam and Christianity.
Против иудаизма и против мусульманства и против христианства.
Over philosophy and other faiths.
Против различных философских взглядов и различных религиозных взглядов.
It is a fantasy dialogue.
В каком-то смысле такой, знаете, не фантастический, а это фантазия, это диалог, которого вымышленный диалог. И эта книга написана вот в таком с такого ракурса.
More about that tomorrow.
Завтра мы поговорим об этом больше.
And then there is Maimonides, the brightest of all.
Маймонид. Тот, кто считается самым, что ни на есть, продвинутым из них всех.
Born in Cordova, Spain.
Родился в Кордове, в Испании.
In 1141,
в 1141 году,
he was a teacher of the law.
Он был адвокатом и преподавателем для адвокатов.
He authored treatises in Hebrew and Arabic.
Он писал свободно на иврите и на арабском, и писал различные трактаты на этих языках.
And he did much of it on the run.
И очень часто он писал его, пока он откуда-то куда-то бежал, то есть его, на него были преследования.
For a fanatical Islamic sect,
а он спасался обычно от фанатической исламской группировки,
invaded Spain,
которая взяла правление над Испанией,
forcing conversion,
которая требовала обращения в ислам, так сказать, меч, вера или смерть,
or expulsion,
или изгнание,
or death.
Изгнание или смерть обычно.
His family finally settled in Cairo, old Cairo.
Его семья в конечном итоге оказывается в Кайро, в Египте.
He became a court physician.
Он становится врачом царя.
He treated private patients.
Кроме этого, у него еще, так сказать, на стороне он принимает дополнительных богатых людей.
He answered questions about the law.
Очень часто отвечает на вопросы, связанные с еврейской юриспруденцией.
And he still had time to produce some books.
А вместе с этим всем он еще и писал достаточное количество книг.
That are still read, that are still read, that are still influential today.
Которые сегодня не только до сих пор их читают, а что помимо всего остального, эти книги до сих пор имеют довольно сильное влияние на людей.
Okay, we can go to the next slide.
Следующая картинка, пожалуйста.
Okay.
Perhaps you could take some questions if you'd like.
Should I take them in?
Yeah, you could take them and then we can go for a break if you'd like.
Okay.
Друзья, вопросы, пожалуйста, по тому, что было пока пройдено, особенно если вы их еще пока не задавали. Пожалуйста, Игорь. Да, по просьбе нашего дорогого Саши, пожалуйста, к микрофону.
Евреи считали Авраама своим праотцом, и мусульмане считают своим праотцом.
The Jews have considered Abraham their forefathers, and so did the Muslims.
На этой почве у них какие-то единомышления или разногласия, как было что-то?
Have they, how did they work that issue out? I mean, did that provide a common ground? The fact that they have a joint fathers, Abraham, did it give negatives or positives?
I think that the main issue was.
Я думаю, что главный вопрос вот в чем заключался.
They believed that Ishmael was the promised seed.
Они верили, что именно через Исмаила идет благословение.
And not Isaac.
А не через Исаака или Ицхака.
They believed that Jesus was a prophet.
В конечном итоге они верили, что Иисус был пророком, просто пророком.
But not the Messiah.
Ни в коем случае не Мессией.
And so they were at odds with Jews and Christians.
Они были в противоречии, видите, и с иудеями, и с мусульманами.
Over the interpretation.
Прошу прощения, мусульманами и христианами, иудеями и христианами. Я оговорился, прошу прощения.
Over the interpretation of scripture.
По тем, как понимать то, что тексты, вот эти древние тексты.
They believed that both the Christians and the Jews corrupted the scriptures.
Помните, что мусульмане верили в том, что иудеи и христиане, у них были истинные писания, у них был как бы этот шанс, они все потом, но это потом коррумпировалось и испортилось.
I think that if you repeat a lie long enough,
понимаете, любую ложь, которую вы очень часто и долго и нудно будете повторять,
more and more people will believe it.
Найдется достаточное количество народа, которое как бы примет это за истину.
And I think that that's in part the answer.
И я думаю, что частично это так.
Another question?
Вопрос, пожалуйста, следующий. Анатолий, только, пожалуйста, если у вас есть вопрос, вы сразу подходите к микрофону и просто там ждите.
Скажите, пожалуйста, больше немного. Как оказались евреи в, значит, Испании, Португалии? Вы так коротко сказали вначале, что немного жили там лет. А как они оказались в таком количестве?
Okay. То есть, может, задать в каком количестве тоже, да? Потому что было бы хорошо. Да, то есть, как бы двойной вопрос, в каком количестве были евреи, и собственно, как они там очутились, да? В Испании, в Португалии. So, the question is, first of all, what kind of numbers are we talking about of the Jews in Spain and Portugal? And second is, we said that how long they've been there, but how did they get there? But do we know anything of how their origins in Spain and Portugal?
Yeah. Okay. The numbers vary.
Различные ученые дают разную статистику, сколько было там евреев на тот момент.
From as few as 75,000.
Ребят, мы вам не мешаем, не прерываем вас. Где-то с 70 тысяч до несколько сотен тысяч евреев. То есть вот нету конкретного согласия.
As far as I can tell,
вот из того, что я знаю,
the best number is 300,000.
Вполне возможно, что этот номер, что это количество было где-то в районе населения Хайфы, может быть, чуть-чуть меньше.
Of whom 150,000 had to leave.
Из которых из 300,000 примерно 180,000 должны были оставить свои дома при этом изгнании в 15 веке.
The converted Jews could stay.
Те иудеи, которые решили формально перейти в христианство, им разрешалось оставаться.
And they were about one half of the total Jewry.
И примерно половина, you're saying that about half of the total Jewry accepted the offer of conversion.
Yes.
Okay. Из того, что мы знаем, из формулы, there was a formula. Okay. Из того, что мы знаем, вот примерно из этих 300,000 евреев формально перешли в христианство примерно половина, и половину изгнали.
And so that's a lot of people during that time.
То есть достаточно много
forced to leave their homeland where they had been for hundreds of years.
И как бы там ни было, факт в том, что те, кто находились там неимоверно долгое количество лет, определенная народность, их просто выдворили оттуда в этот момент.
Okay, there was a second part.
И второй, how did they get there? How did they get there?
Yeah.
Следующий вопрос, пожалуйста, к микрофону,
yeah,
если кто-то вам хочет.
How did the Jews get to Greece?
Друзья мои, каким образом евреи попали в Грецию? Ну, пароходом, наверное.
How did they get to and we see them in Greece in the New Testament.
Как они туда попали? Мы их просто видим там уже в Новом Завете, мы читаем, что они там были.
How did they get to to Russia?
Как они к царю-батюшку в всей России попали?
How did they get to the United States?
Как в США они попали? Ну, это мы знаем лучше.
They didn't get there by plane.
Ну, самолетов не было, как вы понимаете.
It's part of the diaspora.
Это опыт диаспоры, то есть пешочком или на пароходах, но...
And, Jews, like everyone,
евреи точно так же, как абсолютно любой другой народ,
are looking for a better place and a better time.
Ищут жизни более хорошей для себя и для своих детей.
And they have good reports.
И точно так же, как когда-то одна семья приходит через кого-то, какой-то древней телеграммой через кого-то, они говорят, что «О, тут очень хорошо, приезжайте».
And they have family.
И семьи, и ничего на самом деле не меняется, только дольше происходило.
And so they get a visa.
Ну, такой безвизовый въезд, правда, был сравнительный.
Yeah. Yeah. Well, let me just say that you know the scriptures say that they will be scattered to the four corners of the earth.
А помните, да, что в Писании говорилось, что вот это изгнание будет до как бы в четыре как бы угла земли.
That's after 70 CE.
После 70-го года, естественно, нашей эры.
And that certainly was fulfilled.
И то, что было сказано, произошло.
The important thing today is.
Сегодня важно вот что.
That we are approaching one half of world Jewry.
Что сегодня мы подходим к примерно половине всего.
In Israel.
Всего, you're saying that in Israel
today.
We have almost half of the world
We're
Jewry.
Approaching.
Okay. Сегодня, что важно заметить, это в Израиле как бы количество евреев в Израиле подходит как бы начинает подходить к половине всего еврейского населения в мире.
The miracle is not that they were scattered.
Чудо здесь было не в том, что их разбросало, так сказать, так далеко.
The miracle is that they are being regathered.
А чудо заключается в том, что из таких дальних стран сейчас идет в определенном смысле возвращение.
They say that there are about 13.8 million Jews in the world.
Примерно по подсчетам 13,5 миллионов евреев в мире.
And what? Between 5.5 million to 6 million.
Примерно от 5 до 6, да, миллионов еврейского населения где-то так в стране.
Yeah. Good.
То есть на подходе. Последний вопрос, пожалуйста, и потом перерыв. And then we'll take.
The Харка Хавсика.
Хавсика.
Мы смотрим всю жизнь евреев, изучаем историю от разрушения храма до наших дней. И с одной стороны, мы в Писании знаем, что никто не войдет в Царство Небесное, кроме через меня, Иисус Христос сказал. И в заповеди, что это Божий народ избранный, никто не отменял эту заповедь. Много заслуг евреев, что пронесли это знание до сих пор. Много страданий и боли. Конечно же, резонный вопрос, зря ли это? И все тот же старый вопрос, на которого не было ответа, мнение доктора Клайма, спасутся ли те евреи, которые вот в эти века все, большое протяжение времени, войдут ли в Царство Небесное или нет?
Окей. То есть коварный, да, вопрос такой, но на самом деле очень честный, потому что мы все его задаем, этот вопрос, да? Окей, so, this is a tough one. You have, on one hand, in the scriptures, the exclusive claims of Jesus that absolutely no one comes to the Father but through him. On the other hand, we have an unbelievable suffering of the Jewish community throughout the centuries, worldwide at times. We have enormous gifts of civilization, of the Jews to the civilization. Sometimes I wonder, was it all for naught? And the question that apparently somebody did pose to you that you did not answer, and you're probably still not going to answer, but is how are we to view Jewish people, unbelieving Jewish people, when they're not accepting Jesus' claims? From the standpoint of salvation.
Yeah. Okay. There's a story about a rabbi and his interpreter.
Я вам расскажу историю о раввине и его переводчике.
And the rabbi would go from town to town to give a sermon.
Раввин проходил из города в городка в городок, с деревни в деревню, чтобы прочитать эту проповедь.
And one day he didn't feel well.
И один раз он плохо себя чувствовал.
And so he said to his interpreter, he said to his interpreter.
И он сказал своему переводчику.
Why don't you just give the sermon?
Так как следующий город тебя не знает, слушай, давай замени меня, а?
And I'll interpret.
А я типа переведу тебя.
You have been with me a long time.
Ты уже давно со мной, ты уже знаешь, как это делается.
And you know what I would say.
Ты примерно знаешь все, что я скажу.
And they said okay.
Ну, они как-то согласились на этот гешефт.
And so they went to one town.
Они попадают в следующий городок.
And the interpreter gave the message.
Переводчик произнес проповедь.
And then opened it up for questions.
И открыл время для вопросов и ответов.
And there was a very, very tough question that came to him.
И как был задан ему очень-очень хороший, важный, серьезный вопрос.
And he said, I am very surprised.
И он сказал, я очень удивлен.
That you would ask me, an esteemed rabbi.
Что вы спросите меня, великого раввина.
Such an easy question.
Такой мелочный и недостойный меня вопрос.
Even my interpreter can answer that.
Даже мой переводчик сможет на него ответить. Друзья, сейчас 5-минутный перерыв.